Вступление к духовному уровню. Духовный уровень является основным. Если на этом уровне человек не развивается в верном направлении, не осознает, что он есть душа, живет здесь и сейчас, постоянно увеличивает безусловную любовь, избавляется от эгоизма и гордыни, то вся его жизнь и жизнь окружающих его людей будет все больше наполняться всеми видами несчастий. И как бы правильно он ни жил на интеллектуальном, социальном и физическом уровнях, он не будет здоров и счастлив. Сильный интеллект, находясь на службе у гордого эгоиста, приведет его к быстрой деградации на всех уровнях. На социальном уровне никакие отношения не будут счастливыми без любви, ведь и если ее нет, значит все в них основано на эгоизме. Также, если верить опыту и передовым психологам бизнеса, человек не может зарабатывать и сохранять много денег, если он жаден и имеет много привязанностей. Если человек правильно питается и ведет здоровый образ жизни, но его мотивации эгоистичны, все равно, рано или поздно, он обязательно столкнется с ментальными и физическими болезнями, ибо самая глубинная, основная энергия здоровья – это энергия любви. В современном мире быстрая духовная деградация в основном происходит из-за того, что СМИ и книги постоянно создают кумиров, да и просто рассказывают нам о людях, жизнь которых с точки зрения духовной эволюции является прыжком в пропасть. В одном из ведических писаний было предсказано, что в наш век люди будут поклоняться шудрам, низшему классу людей, тем, кто удовлетворяет их чувства, певцам, актерам, женщинам легкого поведения, спортсменам или тем, кого они сильно боятся, диктаторам и так далее. Мы заимствуем качество характера тех, о ком думаем, особенно если эти мысли эмоционально наполнены, и уж тем более это происходит, когда мы делаем их своими кумирами. По-настоящему быстрый прогресс невозможен без общения со святыми личностями или хотя бы ознакомления с их биографиями. Даже простое чтение литературы, посвященной жизни таких людей, имеет сильнейший, исцеляющий душу и тело эффект. Православный святой. Единственное, что может направить нас к благородным мыслям и поступкам, это пример великих и нравственно чистых людей. Альберт Эйнштейн. Любовь к Богу и ее проявление в виде любви к ближнему своему была основой жизни этой личности. В монашестве ему дали имя Арсений, это значит мужественный, его наставники знали, кому они дают имя. В данной статье мы кратко представим вам путь духовного постижения мудрого православного старца отца Арсения. В миру Петр Андреевич Стрельцов, известный искусствовед, который жил в 1894-1975 году. Для полноты восприятия личности отца Арсения мы приводим воспоминания его духовных детей и людей, кому посчастливилось соприкоснуться с ним в жизни. Начало. Петр был третьим ребенком в семье. Брат умер в 2 года, сестра в 4, и его мать, женщина высокой духовности и нравственности, когда он родился, дала обещание Богу вложить в него веру, правдивость и любовь к людям. Она считала себя ответственной перед ним, ибо он вручил ей человеческую душу. По воспоминаниям отца Арсения, я, как все другие дети, играл, шалил, резвился, иногда и дрался, но мое внутреннее «я» было полностью проникнуто верой. Именно моя мать заложила в мою душу зерна веры, вырастила их, и я вошел в жизнь, стоя на твердом основании, с которого ничто не могло меня столкнуть. Заложенные с детства качества характера помогают Петру блестяще учиться и досрочно с золотой медалью окончить классическую гимназию, а позже и университет, и тоже досрочно. Помимо учебы, он интересуется древнерусским искусством. Со временем этот интерес усиливается и приводит к глубокому изучению православия. В 1916 году в его жизни происходит духовный перелом. Он все больше времени проводит в храмах и ищет духовника, отвечающего его внутреннему миру. Один известный московский священник советует ему поехать в Оптину пустынь, в которую очень трудно попасть под руководство старцев, но его принимают под наставление сразу 2 старцев – отца Нектария и отца Анатолия. Духовное совершенствование в монастыре проходит непросто. По воспоминаниям отца Арсения, старец в монастыре, твой отец, наставник, руководитель во всем, своей воли у тебя нет, есть полное отречение от твоего суетного «я». Не надо думать, что взаимоотношения с окружающими были безоблачными в монастыре. Приходя к старцу, раздавленный и угнетенный, хотел все рассказать, но он уже знал. Да все знали, по характеру твоего отношения к совершившемуся определял уровень твоего духовного совершенства или падения и поучал воспринимать случившееся с молитвой как волю Господню. 2 года продолжается духовное совершенствование в Оптиной пустыне, и в 1919 году, получив новое имя, уже иеромонах Арсений по благословению старцев начинает новый этап в своей жизни – служение миру. Получив разрешение служить в московском приходском храме, он через некоторое время видит различия в духовной жизни в монастыре и в городском храме и остро ощущает два направления – оптинского и того, что живет в то время в церковных приходских храмах, но ведущих к одной цели – объединить их в одно и вложить в души людей любовь к Богу, любовь к ближнему своему, как к самому себе. Именно в этом иеромонах Арсений видит свое предназначение. И путь, который он выбирает, это путь духовного наставника. Чтобы осуществить этот замысел, в то время требуется разрешение церковных иерархов. По воле случая происходит судьбоносная встреча с епископом Илларионом, приближенным святейшего патриарха, а позже и с самим патриархом Тихоном, от которого он получает благословение идти избранным путем. После благословения патриарха иеромонах Арсений создает духовную общину при церкви, где он поначалу служит третьим священником. В 20-х годах 20 века советская власть начинает активную борьбу с верующими и церковью. Арестовывают настоятеля храма, и отец Арсений принимает руководство храмом на себя. Широкий кругозор и многогранность его личности привлекают в общину людей высокоинтеллектуальных и образованных, в основном интеллигенцию и учащихся вузов, членов христианских студенческих кружков, людей из так называемых тогда «бывших». Всех отец Арсений учит главным ценностям, которым стремится сам – любви к Богу, которая проявляется в жизни, как любовь к ближнему своему. Из воспоминаний. В общине были дворяне, богатые промышленники, купцы, даже князья из высшего общества со звонкими фамилиями, известными всему миру, их дети. Но никто и никогда не выставлял превосходство своего происхождения. Все были равны и могли выделяться только степенью духовного воспитания, послушания, углубленностью в молитву, добротой и любовью. С 1928 года для отца Арсения и его духовной общины начинается время испытаний. В стране нарастают аресты священников и прихожан, ссылки, лагеря, массовое закрытие храмов и полная неуверенность каждого в завтрашнем дне. В конце декабря 1927 года, под самое Рождество Христово, отца Арсения арестовывают и высылают в Архангельскую область. После окончания ссылки он поселяется в 100 километрах от Москвы в небольшом городке и изредка служит в сохранившейся церкви. Это дает возможность духовным детям приезжать к нему, но у всех чувство, что это временно. Репрессии возрастают, усилия властей направлены на уничтожение церкви, на полное истребление духовенства, осквернение и разрушение храмов. В 1931 году снова арест и вторая ссылка, на этот раз в Вологодскую область. В 1939 году арест и кратковременные высылки в Сибирь, на Урал, и потом годовая ссылка в Архангельскую область. В конце 1940 года отец Арсений был заключен в особый лагерь, который называли «смертным». Мало кому удавалось выжить в таких условиях. Лагерь. Даже в условиях жестокости и близости смерти в любой момент главным для отца Арсения продолжает оставаться любовь к Богу. Благодаря этому он не просто выжил в лагере, он сумел обрести еще большую духовную силу, которую отдавал в помощь окружающим, наполняя их жизни верой в Бога, добротой и спокойствием. Из воспоминаний. Держался он одной молитвой. Знающим его казалось временами, что живет он не в лагере, а где-то далеко-далеко, в каком-то особом, одному ему известном светлом мире. Бывало работает, губы беззвучно шепчут слова молитвы, святые имена, и вдруг он радостно и как-то по-особому светло улыбается, и станет каким-то озаренным, и чувствуется, что сразу прибавляется в нем сила и бодрость. Но никогда это внутреннее углубленное его состояние не мешало ему видеть трудности окружающих его людей и стремиться помочь им. Люди верующие общались с ним, видели, что душа отца Арсения как бы вечно пребывала на молитвенном служении в храме Божьем, вечно стремилась раствориться в стремлении творить добро. Оказывая помощь человеку, отец Арсений не размышлял, кто этот человек и как он отнесется к его помощи. Сначала заключенные думали, что он заискивает, ждет благодарности, потом стали называть его «блаженненьким», но постепенно большинство стало понимать его. Изменилось отношение к отцу Арсению в бараке. Интеллигенция увидела в нем ученого, совмещающего веру и знания. Бывшие коммунисты по поведению отца Арсения по-другому стали рассматривать веру и верующего, и многим из них верующий уже не казался мракобесом. Верующие видели в нем иерея или старца, достигшего духовного совершенства. Многие находили спокойствие и в какой-то мере примирялись с жизнью в лагере, наблюдая жизнь отца Арсения. Уголовники защищали отца Арсения и относились к нему уважительно, по-своему прибегали к его духовной помощи. Он не избегал и не сторонился их, как другие заключенные. Самое главное, отец Арсений никого не боялся. Следование своему долгу, смирение перед высшей волей и одновременно бесстрашие наделяли отца Арсения особой внутренней силой, которую чувствовали на себе все окружающие. Складывалось ощущение, что сам Бог защищает его и подчиняет пространство своей воле. Особенно это проявлялось в критических ситуациях, когда наиболее ярко проявлялось качество характера отца Арсения. Спокойствие. В барак с очередным этапом пришли люди настолько голодные и изможденные, что все решили, до утра доживут единицы. Отец Арсений не мог этого допустить, и, подойдя к тем, от кого зависело в большей мере происходящее в бараке, серьезным, спокойно сказал, что нужно накормить прибывших и уложить спать на лежаки, которые находились у печей. Не все согласились с этим, но тихо и спокойно произнесенные им слова «давайте быстрее» подействовали. Серьезные молча поднялись и пошли перекладывать людей. Первыми достали и положили на стол то, что у них было из еды. В результате люди были спасены. Очевидцев поразила сосредоточенность и спокойствие отца Арсения, когда он это сказал. Сказал людям, у которых, казалось, ничего не было за душой, а выполнять стали, словно приказ получили. Вера. Однажды вступившись за прибывшего молодого парнишку, он выбил нож из рук уголовника Карева и просто оттолкнул его. Карий упал и сильно разбил лицо о тумбочку. Свои расценили это как проявление смелости и не тронули отца Арсения. Однако обозлившийся уголовник донес лагерному начальству о том, что была якобы драка между отцом Арсением и спасенным. Наказание для обоих было равно смерти. Заключение в 30-градусный мороз в карцер, обитый голым железом. Прошло двое суток. Отец Арсений и Алексей, так звали спасенного, были живы, и не просто живы, их тела были теплыми, что казалось невероятным. Алексей стал свидетелем чуда, пребывая все это время в каком-то ином измерении, благодаря горячей молитве отца Арсения. Он был спасен вместе со своим будущим духовным отцом. Отец Арсений стал для Алексея путеводной звездой, примером в жизни, и когда закончился его срок в лагере, он посвятил свою жизнь Богу, став православным священником. Бесстрашие. При конвоировании из одного лагеря в другой, отец Арсений не побоялся выйти из строя под риском расстрела на месте и помочь подняться обессилевшему и замерзшему заключенному, который упал и не мог больше идти. Пораженные таким отношением человека к собственной жизни, конвоиры не только не расстреляли отца Арсения, а проявили со своей стороны участие в спасении замерзающего. Они достали спирт из фляги и влили внутрь теряющему последние силы заключенному, что вернуло его к жизни. Сострадание. Вор-рецидивист Серый, которого боялся весь барак, смертельно заболел и озлобился на мир из-за сильных болей и скорой смерти. Отец Арсений стал за ним ухаживать, проявляя глубокое сострадание к его душе, и молиться за него. Серый сначала подозревал отца Арсения в корыстных побуждениях, но вскоре увидел его истинные намерения облегчить его страдания. Внутренний свет и доброта, исходившие от отца Арсения, понемногу наполняли душу Серого, растворяя жестокость и злобу. Он чувствовал, как боли покидают тело, когда отец Арсений находится рядом. Серый, не веривший в Бога всю сознательную жизнь, изменился и перед смертью попросил у отца Арсения отпущения грехов. В окружающей унылой и гнетущей действительности отец Арсений стремился внести спокойствие в жизнь каждого, с кем встречался, и облегчить страдания. В любой ситуации, видя Бога за всем происходящим, он помогал ближнему молитвой за него и конкретными делами, часто требующими самопожертвования. Отказываясь от собственных нужд ради блага и спасения ближнего, кто бы он ни был, отдавая последнее, он не ожидал в ответ благодарности. Даже надзиратели и начальство лагеря чувствовали на себе его духовную силу, внутреннее спокойствие и бескорыстие. Долгих 18 лет находился в особом отец Арсений. Люди, которые проживали в такой обстановке больше 2-3 лет, уже считались долгожителями. Несколько раз за время заключения его выводили на расстрел, который, казалось, был неминуем, но всегда в последнюю минуту по разным причинам возвращали в барак. Видимо, Бог хранил его для будущих дел. Прошло много времени, пока в стране наступили изменения, позволившие освободить людей, пострадавших за свою веру. Лагерь. В 1958 году, после освобождения из лагеря, отец Арсений поселился в Ростове-Великом в Ярославской области. Первые месяцы он жил уединенно, но скоро отправил несколько писем своим духовным детям, с которыми не было связи 18 лет, и никто из них не знал, жив ли отец Арсений. После этого духовная семья вновь стала собираться. В Ростов приезжали старые и новые духовные дети со всех уголков Советского Союза, все, кто так нуждался в его духовном опыте. Это были абсолютно разные люди, как по социальному положению, так и по возрасту. Из воспоминаний. Кого только не приходилось встречать в доме, где он жил. Убеленного сединами академика, отставного генерала, члена-корреспондента, колхозника, докторов медицины или других наук, рабочего, известного психиатра, бывшего партийного работника, воров в законе, порвавших с преступным миром под влиянием отца Арсения, и даже работников органов и разведки, ранее находившихся в лагерях, а сейчас восстановленных в своих правах и ставших верующими. Иногда внезапно на один день приезжали правящие владыки, одетые в гражданскую одежду, а владыки, находившиеся в покое, жили неделями. По подсчетам его духовных детей, каждый год к отцу Арсению приезжало около 350-380 человек. Его жизнь ежедневно была наполнена служением на благо других. Вставал отец Арсений в 6 утра, ложился в 12 ночи. Каждый день совершал богослужение, исповедовал и беседовал с приезжающими. Разницу между большими и малыми делами, грехами, помыслами, с которыми шли к нему, отец Арсений не делал. Он все внимательно выслушивал и давал советы. Помощь людям в любой форме была основой его жизни. По первому зову он ехал куда угодно, лишь бы помочь, отдавая все, что имел. Куда бы он ни ехал или ни шел, он всегда молился. Он стал для всех старцем, как бы живущим в скиту, которому приезжали получить совет, наставление, сложить груз грехов, тяготивших душу, очиститься, чтобы потом вернуться в мир и постепенно расходовать полученную благодать, затем снова приезжать для очищения. Из воспоминаний. Простым сказанным словом он сразу давал понять, что уже понял пришедшего, понял, зачем он пришел, проник в его духовный мир, знает тревоги, беды и охватившее его духовное смятение. Пришедший мгновенно сближался с ним, не стесняясь и не боясь, открывал свою сокровенную греховную тайну. Слово было соединено с сердечной молитвой к Богу и любовью к пришедшему. Он стремился быть информированным в разных сферах жизни, потому что считал, что его ответы на вопросы студентов, рабочих, профессоров должны быть понятны им, а слова «вера», «Бог» не должны для них звучать как анахронизм или полуответ. Многие удивлялись феноменальной памяти отца Арсения. Бывало, человек исповедовался у него 10-15 лет тому назад и, конечно, полностью забывал, что тогда говорил. А отец Арсений вдруг вспоминал большой отрывок из той исповеди. Это одновременно пугало и удивляло исповедующегося. Пустых разговоров, перемывания костей, обсуждения любого человека и особенно священнослужителей отец Арсений не переносил, так же как и недоброжелательности, сплетен и ссор между своими духовными детьми, старался примирить их и выяснить причину конфликта. Все, кто встречался с отцом Арсением, неизбежно подмечали его особую прозорливость. Сам же он не любил, когда об этом говорили, и считал эту способность приобретенной благодаря своему духовному общению. Он вообще не любил, когда говорили о его заслугах. Но что действительно доставляло ему радость, так это слушать, как другие пришли к Богу. Благодаря его молитвам происходили чудесные исцеления тяжелобольных, которым медицина не могла уже ничем помочь. Иногда для спасения приходилось срочно уезжать в другой город и молиться у постели больного по нескольку часов кряду, несколько раз в день, а иногда и несколько дней. Но он забывал о себе всегда, когда требовалась его помощь, а требовалась она постоянно. О наставлениях. О чем же говорил отец Арсений с людьми, которые к нему обращались за помощью и советом? Прежде всего, о необходимости отказа от собственного «я», о всепрощении, о любви к Богу и служению ближнему своему. Но главное, что он говорил, соизмеряя способность человека услышать его, проникая в его истинную суть. Он обращался к душе человека. Отец Арсений не был многословен, старался в сжатой, но четко обрисованной форме передать свою мысль. О чем бы и с кем бы он ни говорил, он был доброжелателен. Человек всегда чувствовал внутреннюю доброту и тепло сказанных слов. Из воспоминаний. «Будьте с людьми, помогайте им, кем бы они ни были, сослуживцы, знакомые, родные, всем помогайте, и окружающие поймут, что такое христианин, и придут к церкви, к Богу». Почему вам всем трудно? Каждый видит только себя и ни на одно мгновение не хочет встать на позицию другого. Он вошел в мое внутреннее «я», мой духовный мир, и читал скопившееся во мне за долгие годы наслоения. Я слушал и видел себя, видел бездну совершенных ошибок, неисправленных и пропитавших все мое существо. Он говорил о людях, с которыми не сложилось взаимопонимание, называл их имена, показывал их взгляды на сложившуюся обстановку, говорил от имени этих людей, словно зная их. Если бы я, психиатр, знал психику и духовный мир больного подобно отцу Арсению, то, думаю, большинство моих больных давно бы выздоровели. Но чтобы стать человеком, подобным отцу Арсению, нужна постоянная молитва, устремление к Богу и всепоглощающая любовь. Соединение этих двух начал создает подвижника, молитвенника, старца. Это последнее воспоминание дает представление о том, насколько глубоко мог познать внутренний мир человека отец Арсений и исцелить душу, показав ему самого себя. Даже в то время, когда он тяжело болел сам и ему оставалось жить совсем немного, несмотря на многочисленные заботы окружающих его, отец Арсений не думал о себе, а следовал избранному пути, молился за других, исповедовал, наставлял. Он помогал людям именно так, как сказано в Евангелии, неся тяготы человеческие, исполняя закон Христов. Таким остался в воспоминаниях людей мудрый православный старец отец Арсений, в служении Богу отдавая свою жизнь на благо других. Эта статья написана благодаря воспоминаниям духовных детей отца Арсения. Впоследствии на основе этих воспоминаний была издана книга об этой великой личности и душе «Отец Арсений», которую мы рекомендуем вам прочитать. При подготовке использовались материалы из книги «Отец Арсений» издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета ООО «Издательство «Отчий дом» 2009 год. Так как данный журнал распространяется бесплатно, вы можете оказать свою поддержку, пожертвовав средства на его создание и распространение. Все подробности на сайте blect.com. Также там вы найдете информацию о мероприятиях, которые проводит Международная академия Рами Блекта.